Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юля. Добрый вечер, зрители.
Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на живой гость, который есть, конечно, по ссылке в описании. Делитесь ссылками, комментируйте, задавайте вопросы. Лучшие из них я, Алексей Алексеевич, озвучу. Я, конечно, понимаю, что мы дойдем и до итогов года. Странно было бы по один из первых январских дней их не подводить. Ну, конечно, начнем со впечатляющей истории, как там, Каракас в 24 часа. И я думаю, что сейчас в Кремле исходит от зависти, потому что в Гастомеле ведь собирались делать то же самое, но не получилось.
Я тоже исхожу от зависти. Я думаю, нет человека, который втайне бы не завидовал этому, вот реально, да, вне зависимости от политических взглядов и оценок того, что случилось. Вот. И даже те люди, которые публично там, в данном случае, рассуждают по-разному, на самом деле в душе они завидуют господину Трампу. Для меня это очевидно.
Черной завистью,
Да,
как Акилу.
на первый взгляд. Вот. На самом деле эта история будет иметь продолжение, и, как всегда, последствия будут гораздо более непредсказуемы, чем то, что случилось. И поэтому только люди с поверхностным взглядом, они говорят только об одной части, о том, вот прилетели, налетели, схватили, улетели. Для них вот эта история началась с момента взлета и закончилась с момента посадки. Это, грубо говоря, такое военное мышление, и тут надо, конечно, похвалить тех людей, которые осуществляли, планировали, осуществляли эту операцию, так же, как операцию по ликвидации Бен Ладена с точки зрения военной, оперативной, конечно, это было серьезная история. Понятно, что она не 2 дня длилась, подготовка, я имею в виду, а длилась несколько месяцев. Да, и в этом
Я бы
смысле мы...
уточнила, что это тот же отряд, который ликвидировал Бен Ладена. Это к вопросу о том, что с Мадуро договорились. С Бен Ладеном, видимо, тоже договорились, чтобы все прошло гладко.
Я не знаю, что вы имеете в виду. Значит, самому старшему человеку в этом отряде 49 лет, как сказал Трамп, поэтому вряд ли он принимал участие в ликвидации Бен Ладена, поэтому ваше сравнение не канает. Значит, история заключается в том, что да, есть вот событие. Вот оно событие, оно прошло практически без сучка, без задоринки, ноль потерь, да, там подбили один вертолет, который дотянул до базы, там несколько раненых, чьей жизни ничего не угрожает, но вообще, с учетом того, какая у Мадуро была охрана, когда приезжал в Москву, я видел его охрану, мало кто в Москве мало кому позволялось ходить с такой охраной. Я вам должен сказать. Насколько я знаю, у охраны были переносные комплексы «Игла», поэтому разговоры о том, что там были, значит, отключены, подавлено ПВО и отключено электричество, что правда, значит, вот эти комплексы «Игла», которые наплечные, да, они не были задействованы, когда вертолеты зависли над резиденцией Мадуро. И это еще предстоит узнавать, как, почему и что. Так же, как мы узнаем про ликвидацию Бен Ладена, масса разных сюжетов. Но, тем не менее, безусловно, это успех, военный, оперативный успех. Сейчас мы говорим о политическом. И здесь надо сказать, что, ну, можно сказать, что безупречно, да, именно военных можно поздравить. Кстати, командир, насколько я понимаю, командира отряда звали Леон Кеннеди, он однофамилец, но не родственник. Вот, и он такой сравнительно молодой парень. Вот, все прошло. Это первая история, которая, что тут обсуждать, вот он результат. А вторая история гораздо более сложная, вернее, второй слой, с моей точки зрения, гораздо более сложный. Это насколько действительно это был элемент договоренности с окружением Мадуро. Что мы видим? Сутки прошли. Ну, вы скажете, не так много? Да. Все на местах. Даже те, кто проходит по этому делу, министр обороны, если мне не изменяет память, нет, министр внутренних дел, да, он остается министром внутренних дел. Все силовики на местах, все сотрудники Мадуро на местах, значит, вице-президент объявлен исполняющим обязанности президента Мадуровская национальная ассамблея, где, соответственно, 200 чего-то там, 50 депутатов мадуровских из 270 на местах, все губернаторы на местах, армия отмобилизована, национальная гвардия отмобилизована. Это не переворот. Да? Это изъятие одного человека. Более того, мы не видим людей на улицах с флагами, которые радуются. Мы обычно видим, когда там тиран, сейчас я скажу отдельно про Мадуро, с моей точки зрения, тиран там либо убит, да, либо исчез. Мы это видели в Ираке, мы это видели в Ливии. Наконец, мы видели это в Гренаде в 83-м году, об этом, когда американские морпехи по приказу Рейгана высадились таким же образом и, соответственно, убрали верхушку, да, мы видели людей на улицах с флагами, которые кричали: «Да здравствуют американцы! Долой тирана!» Брали штурмом дворцы, банки. Мы этого ничего пока не видим. Нет,
Алексей Алексеевич,
радости.
я, мой, извините, ради бога, что я прерываю, там никто ничего не берет, но на улицах радовались. Это просто есть видео,
Отдельные
как люди
кадры. Юля,
пляшут. Причем довольно.
что было? Что, люди вошли в президентский дворец, люди вошли в центральный банк, люди взяли Министерство обороны, люди взяли хоть один полицейский участок, разгромили? Нет. Вы видели кадры, где там 20 человек, 40 человек, но это несерьезно, с такой страной, да? То есть мы не видим народной революции в ответ на свержение тирана. Я беру это не в кавычки, да? И более того, мы видим, как американцы шаг за шагом повторяют, что мы готовы работать с мадуровской властью, но без Мадура ровно сейчас, 10 минут до нашего с вами эфира, госсекретарь Рубио, которому поручено отвечать, да, за то, что США будет делать с Венесуэлой и Венесуэле, сказал: мы готовы работать со всеми, кто сейчас на местах, если они будут принимать правильные решения. Мы им простим все, это я уже от себя говорю. Мы им простим все, во что мы их обвиняем. Вот Мадура нет, а вот вице-президент, там, Конституционный суд, Верховный суд, губернаторы, министры, генералы, мы простим. И в этой связи у меня вопрос, насколько была договоренность с элитой, а не с Мадура, по изъятию уже изрядно надоевшего с 2013 года президента Венесуэлы, тирана-деспота, безусловно, жестокого человека, безусловно, да, насколько элите венесуэльской, чавеско-мадуровской, это было выгодно, насколько они договорились. Мы это узнаем, потому что, повторяю, захват Мадура практически без единого выстрела, повторяю, да, там какие-то ошметки, вот, в его резиденции, вокруг его резиденции реально очень мощная охрана. Прошли без потерь. Да? Это вторая история. Поэтому какие реформы? Давайте подождем, давайте посмотрим, какие будут там демократические реформы. И третье, то есть что это даст венесуэльскому народу, о котором говорят: вот отлично, Трамп освободил венесуэльского народа, посмотрим. И, наконец, третье, самое главное, это последствия мировые. Значит, мы видим, что Трампа из государств поддержал только Израиль, из таких, ну, известных, я бы сказал, громко заявивших. Израиль, который сам использует такие средства для борьбы с врагами. Значит, Китай, немедленно верните Мадуро. Россия, немедленно верните Мадуро. Малайзия, немедленно верните Мадуро. А большинство стран Латинской Америки, кроме Аргентины, кроме Милея, немедленно верните Мадуро. Да, не поддержали. Европейский Союз как минимум не поддержал, а некоторые страны, типа Испании, даже осудили. То есть вокруг Трампа или против Трампа начинается, я уж не говорю там про африканские страны, начинает складываться коалиция уже по-другому. Он опасен для них. Сегодня он захочет это, а завтра, как сказал президент Чили, а завтра что, Чили? Мексика?
Как
Что
вы
ему поручили?
Гренландию обижаете?
Значит, я вам говорю то, что говорит президент Чили, а не то, что я говорю. Да? Значит, таким образом, союзников в этой истории государств, он Трампа немного. Более того, внутри страны мы знаем, что, значит, сенаторы-демократы, бывший кандидат в президенты Камала Харрис, популярный мэр Нью-Йорка, да, мы видим коалицию. Как это будет развиваться, как это будет использоваться? И, наконец, четвертый сам принцип того, что если я считаю, это речь не идет о нападении. Вот в Израиле там, да, когда генерал Сулеймани возглавлял там нападение на Израиль, его уничтожили. Да? А, значит, говорить о том, что Мадуро напал на США, это все равно, что говорить, Зеленский напал на Россию. Просто. Да? Значит, назначаем врага и можем, если у нас есть силы и спецотряды, этого человека, которого мы обвиняем в том, что он напал на нашу страну, изымать. И нам будут аплодировать. Нет, не будут. И эта история не про международное право, которое, как мы видим, трещит по швам давно. Да? Это значит, что там, условно говоря, французы могут то же самое сделать в Мали и в Чаде, что ли? И вот эта история, которая... Или там Путин сделает Зеленский, например. А эта история, вот это, эти последствия, но тут надо вспомнить, что американцы это делали уже как минимум двоекратно, а это третий раз. Я уже говорил, 83-й год Гренады, Рейган, 89-й год Панама, Нориега, Буш, замечу, республиканцы. И вот третий раз, Самос там немножко по-другому был. Это просто прилетали, свергали, забирали и улетали. И приходили американские интересы. Как военные интересы, безусловно, да, то есть интересы безопасности, так и коммерческие интересы. Поэтому, если бы не было соцсетей, я думаю, что это прошло бы ровно так же, как это прошло в 89 году с Нориегой. И тоже суд, и тоже осужден, и тоже за наркотики, тут будет то же самое. В общем, на самом деле последствия довольно тошнотворные, на самом деле. Само по себе событие красивое и яркое. И еще раз, не заплачу по Мадуро никак. Значит, реально диктатор, реально кровавый диктатор, реально кровопийца, реально власть захватил, выборы украл. Люди при нем там эмигрировали, но за то, что из своей страны эмигрируют люди, за это не делают такие налеты. Поэтому, если говорить о сегодняшнем дне, да, все прекрасно, если говорить о завтрашнем дне, все ужасно. Последствия будут очень плохими. Для мира. Для Венесуэлы не знаю. Для Америки плохие. Для Венесуэлы плохие. Последний опрос, который провели Ипсос, не помню точно, но какая-то компания, которой я доверяю, в Америке, в США, вы поддерживаете вот то, что сделал Трамп, выкрутку Мадуры, да, как это сказать, 36 да, 41 нет. Американцы, да. Более того, я сейчас у себя в Твиттере провожу такой смешной опрос, спросил, если бы вы были советником Трампа, вы бы посоветовали Трампу вот это сделать? Ну, сейчас 60 да, 40 нет. Ну, типа опять пополам, да, и то пополам, и то пополам. То есть, понимаете, это очень сложная история. И повторяю, сегодняшний день, да, красиво, ловко, я бы сказал. Завтрашний день нарастать будут плохие последствия, не хорошие, а плохие. Плохие для Венесуэлы, потому что такое было. Смотрите, Ирак после Саддама, посмотрите, Каддафи после Ливии, да. Вот, хотели построить, хотели хорошего, реально хотели хорошего, свергнуть диктатуру, построить демократическое общество, да, вернуть богатство народу. Да, все хотели хорошего, у меня нет никаких сомнений, что они сидели, ну, как нам разорить Ирак, как нам разорить Ливию. Нет. Вот, результат сейчас, вот прошло сколько лет, вот сейчас вот что и что там. Что там для народа, если мы говорим для народа. Так что это тоже большой вопрос. Вот так бы я откомментировал эту историю.
Смотрите, поскольку мы здесь все-таки обсуждаем фундаментальные вещи, у меня как раз хорошее поле для задачи, для того, чтобы задать несколько фундаментальных вопросов. Вот вы уже точно отметили, что все страны, где США совершали военные интервенции, там 20 лет потратили бездну долларов и 20 лет, чтобы заменить Талибан Талибаном. В Ираке Саддам Хусейн был ужасен, но после него оказалось еще хуже. С Югославией тоже не очень хорошо получилось. С Ливией вы сами говорили. И когда думаешь, что идет не так, то очевидный ответ заключается в том, что на самом деле, если вы не аннексируете страну, если вы прямо не делаете ее своей частью, превращаете ее в марионетку на некоторое время, то это очень плохой выход из ситуации, потому что вот в современном мире не любят империализма, в современном мире не любят увеличение территорий. Это, собственно, невозможно по целому ряду причин, включая, ну, например, ту, о которой редко задумываются, электоральную. Представим себе, что Венесуэла становится частью Соединенных Штатов, так она через 10 лет все будут голосовать против Трампа, а просто потому, что там бедное население, и они все социалисты, они же, в конце концов, когда-то голосовали за Мадуро. Вот они когда-то голосовали за Мадуро, вот они проголосуют за Мамдани. Нафига Трампу такое? Но, соответственно, дальше любая страна, любая империя, в том числе как США, она попадает вот в эту ловушку 22, потому что если ты не можешь аннексировать территорию, то она по определению становится буферной территорией, марионеточной. А марионеточная территория – это чемодан без ручки. Там сидит правительство, которое сидит на внешнем общаке, которое действительно страну грабит. И там, или ты оттуда уходишь, и тогда тебя еще начинают пинать со словами, что ты проклятый гринго. Вот это и есть банановая республика. То есть крутись, не крутись, а все равно Венесуэла остается банановой республикой. Ну, с нефтью, бананы в нефти такие. И что действительно в такой ситуации делать? Как поступить по-другому, чем предыдущие улучшатели и предыдущие укоренители демократии?
Кому?
Трампу?
А Трампу? На самом деле, я с трудом себе представляю, что Венесуэла представляла ту угрозу, о которой говорил Трамп. Да, Венесуэла – союзник России, в том числе и военный. И, соответственно, это могла быть восприниматься Трампу как угроза, что Россия поставляет или могла поставлять Венесуэле на какое-то оружие под боком, да, как в свое время Куба. Ну и Куба тоже. Это раз. Да, Венесуэла являлась в том числе перевалочным пунктом для поставки наркотиков. Кстати, не самый большой трафик шел из Венесуэлы, но шел. И он шел под защитой государства. Это тоже правда. В отличие, скажем, от других стран, где государство не может контролировать наркотрафик, где оно борется с наркотрафиком, да, то вот как было в Колумбии, то колумбийские бароны боролись с президентом Колумбии, с владельцем, то в Венесуэле действительно наркокартели пользовались защитой государства. Это угроза для США, которой США не может справиться с начала 60-х годов. Ни так, ни сяк, ни этак, ни разэтак, ни с таким режимом венесуэльским, ни до Чавеса, ни во время Чавеса, ни с таким режимом. Значит, проблема в наркотрафике – это проблема, конечно, прежде всего в потреблении, да, а не в производстве этого фентанила, который синтетический наркотик, который шел в том числе через Венесуэлу. Значит, Трамп честно, честный старик. Кстати, очень впечатляющие фотографии из бункера Трампа во время операции. Советую всем посмотреть, а если вы сможете показать, Юля, это хорошо. Ты видишь Трампа не клоуна. Там вот нет его, знаете, вот это, его перед камерами. Сосредоточенный, серьезный, внимательный. Вот есть набор фотографий из этого бункера, да, мы видим такого хищника, жесткого, такого тигра. Может быть, мы видим настоящего Трампа. Вот. Ну ладно, значит, возвращаясь к этому. Значит, Трамп, не скрывая, честный старик, говорит нефть. Значит, вообще Венесуэла богата всеми полезными ископаемыми. Там не только нефть, не только бокситы, там золото. Да? И это, конечно, представляя себе Трампа, как мы ее все представляем, это, конечно, рынок. В том или ином виде, да, это, конечно, ресурс, скажем так, ресурс. Но представлять себе Трампа, что он просто вот как бы жадный человек из своего универмага захватывает соседний магазин, тоже не стоит, да. Значит, у него это еще, на мой взгляд, сюжет напугать. Прежде всего, страны Латинской Америки, которые не поддерживают то, что он делает там, с тарифами и так далее, кроме Аргентины. Там все противники, все, Мексика, Чили, все противники. Вот. Поэтому там была, конечно, такая многоплановая, на мой взгляд, многоплановая задача, но он честно говорит, что он не за демократию там. Но он сказал, что вот этот самый Нобелевский лауреат, которую не допустили до выборов, да, и которая по опросам побеждала, по опросам тогда, а его не допустили по выборам. Она слабая, говорит он. Какое твое дело? Это дело венесуэльского народа. Говорит, она слабая, она милая, говорит он. Она милая. она не имеет авторитета. Вот. Ну, а кто там имеет авторитет? Безусловно, люди вокруг Трампа. Безусловно, Трампа, Мадуро. Безусловно, кланы. Там же разные кланы. Вообще режим Мадуро – это не режим одного человека, это режим нескольких кланов. Очень интересно посмотреть на Родригеса. Вот эта женщина, которая вице-президент, сейчас глава. А мало кто знает, что ее родной брат – председатель Национальной Ассамблеи, председатель парламента. Теперь, значит, в семье и парламент, и президентство. Итак, на секундочку, а есть еще генералы, которые занимаются коммерцией, да, в том числе генералы внутренних войск, скажем, там, национальной жандармерии, а есть еще олигархи, настоящие олигархи, да, а есть еще наркокартель. Это все такой симбиоз разных кланов. И поэтому это Трамп, который понимает, что если он все это выдернет, страна станет Ливией. Ему зачем Ливия под боком? И он, видимо, пока сутки, да, решил опереться на мадуристов без Мадура. Ну, если они будут исполнять то, что он хочет. А он хочет, чтобы американские корпорации были запущены в Венесуэлу добывать, разрабатывать и так далее. Он этого хочет. Да? Ребята, вот я вот ради вас все. Давайте. Давайте, если вы допустите корпорацию, ну и все, мы не будем делать второй. Сидите там президентами, вице-президентами, премьер-министрами. Ну, Мадуру мы посадим, может, еще кого-то. А так нас вполне... Какая демократия? У вас избранный парламент, у вас вот вице-президент, у вас там Верховный суд, что? Губернаторы там. Да ничего, ничего не надо, следующий выбор неизвестно когда. А эти вот, которые ваша оппозиция, которые, в общем-то, как многие считают, многие в Европе все считают, победили на выборах, ну, слабые. Милые, но слабые. Да? То есть он в данном случае говорит, вот это хорошо для Америки. Вот если американские корпорации придут в Венесуэлу, значит, добро потечет в Америку. Я американский президент, я делаю так, чтобы добро потечет. Ну, вывезли его, ну, видите, никто не погиб. Ну, там, да, 40 человек там во время бомбежек там убило. Ну, на железных дорогах больше у них там погибает в день. Поэтому все, договорились. Все, давайте, давай, Рубио, договаривайся, да. Вот Рубио поручил. Давай, Рубио, договаривайся, придумывай как управление какое-нибудь и так далее. Вот так будет. Все абсолютно корыстно в широком смысле этого слова. Я американский президент, я поступаю так в интересах Америки. Все остальные идите нафиг. Израиль отдельное спасибо.
А, скажите, вот вы уже очень важную вещь сказали, я как раз хотела о ней немножко подольше поговорить, хотя вы практически все сказали, что, скажем, в отличие от того же Ирака, где, как мы помним, тогда привезли после устранения Саддама иракскую оппозицию, которая была какой-то феерической глупости, как выяснилось, ничего не забыла и ничего не умела. И, собственно, в значительной степени вот делегация власти этой иракской оппозиции и привела к появлению ИГИЛа, фактическому распаду страны и так далее, и так далее. А вам не кажется, что вот учитывая, что Трамп не может действительно и не хочет аннексировать Венесуэлу, это невозможно. Вот ровно то, о чем вы говорите, что Трамп попытается договориться с существующими элитами, грубо говоря, заняв место Мадуро, да, вот теперь Мадуро нету, но теперь есть Трамп, договаривайтесь с ним. А так я вам позволю держать страну, только вот добывайте нефть и отправляйте ее в США. А, и вот это вот откровенное пренебрежение ставленникам, то есть не ставленникам, а там звездой прекрасного Коминтерна, госпожой Марии Мачадо, это вот тоже такой новый эксперимент. Мы не знаем, чем он кончится, но, по крайней мере, вот ясно, что завозная оппозиция, которая получала все международные премии, которая подписывалась там, под чем она только не подписывалась, ну, это действительно, с этим американцы в ближайшее время при Трампе экспериментировать не будут.
Ну, трудно сказать. Значит, у него, как я его понимаю, у него есть цель. Да? Вот мы ее обозначили. Ну, наверное, там есть еще мини-цели, есть цели у американских других политиков. Но он же так считает эффективность. Ну, не получится так, тогда вот используем это. Ну, посмотрите на Сирию, да? Например. Ну, вот снесли Асада, да, там по-другому сам бежал. Ну, вот, значит, вот этот вот парень из ИГИЛа, да, будет делать так, как я скажу, значит, признаем в овальном кабинете, похлопаем по плечам, снимем санкции, может, деньжат дадим, да, а может, не дадим, вот, ну, вот так, не получится, снесем нафиг, потому что интересы Америки, моей страны, да, так я вижу. Так видит Трамп, имеется в виду. Вот. Это очень интересная его психофизика, потому что он-то уже знает, что было в Ираке, что было в Ливии. Это Буш не знал, понимаете, да, как будет. Он надеялся на другое. А он уже не надеется на это. Тут нужен контроль, не нужна гражданская война. Не нужна, чтобы, когда идет гражданская война, ты бизнес делать не можешь. Тебе надо делать бизнес в широком смысле, да? Тебе надо обогащаться. Не тебе, а там, Америке обогащаться, заодно Венесуэле пусть обогащается. Мы не будем ей мешать, думает Трамп, если это не будет мешать Америке. Ну вот. А политически это еще Кубу подвинуть, потому что кубинцы там очень активны, там с оружием, подготовка армии и так далее. Он видит по-прежнему, как любой американский президент, как видел Рейган, как видел Буш, в Кубе видел базу, которая создает небезопасность, увеличивает небезопасность США. Он так видит, потому что он неправильно видит, но он американский президент. Он американский президент, и он определяет политику. И придет другой американский президент, возможно, будет другое. Но как мы видим с вами, когда меняются, да, даже с республиканской на демократическую, ну что, они в Ираке что-то, что они вернули Саддам Хусейна, что ли?
Ну, уже
Понимаете?
поздно было, да.
Ну,
Как бы
там
яйцо разбилось, обратно не
сыновей,
склеишь.
кто надо, будет вернем сыновей и так далее. Там или Обама. Эта история, на самом деле, вот между США и Венесуэлой, она приблизительно понятна. Гораздо хуже другое. Гораздо хуже, что вот то, что мы говорили о неких договоренностях, мировой порядок, да, мировые правила, они нуждаются в корректировке сейчас, это уже понятно. Центры силы сменились. Но вот эта вещь, она подрывает все. То есть представьте себе, что там поляки решат, например, что Лукашенко диктатор, да, и выкрадут его. А Путин решит, что Зеленский диктатор и выкрадет его. А
Он
французы
это
решат,
пытался
что...
сделать в Гастомеле, вот
Да
и
не
не
пытался он это
получилось.
сделать в Гастомеле, он пытался, чтобы он бежал. Ну, прекратите, Юля. И это как
Ну.
раз хорошо известно из разговоров с премьер-министром Израиля, который за него заступался, с Нафтали Беннетом.
Я имею в виду,
Ну,
что он пытался очень быстро взять Киев.
да, это правда, это правда. Ну, не получилось, и еще получится, и не пол... или не получится, или будет наоборот. Да? То есть, на самом деле, если это одобрить... Это может стать правилом. Я сильнее, я могу, я тебя назначаю диктатором или человеком, который напал на мою страну, неважно как, напал, а как, а напал, и все. И начинаются вот эти операции, которые будут удачны или неудачны, да, но которые точно, в чем международный порядок интересен, это договоренность о правилах. Еще раз, договоренность, да, это не я устанавливаю, потому что я сильнее всех, или потому что я в регионе сильнее всех, или потому что у меня такое время, что у меня есть коридор возможностей. Вот мы договорились вот так. Хорошо, это умерло, давайте передоговоримся, иначе все будет без правил. И мы увидим, что будет в Африке, куда придут другие, да, и там начнется резня, которая распространится на весь мир. Например, это история про это. Вот это последствия, да, и поэтому интересно, что будет в понедельник, ну, понятно, что будет в понедельник на совбезе, но все-таки пока ООН это некая не организация, а некая поляна договоренности. Конечно, она уже рухнула, надо сказать, она рухнула, но на руинах надо делать новую поляну договоренности, новые правила поведения. А если нет правил, ну, бои без правил, ну, тогда у кого больше боеголовок, тот и прав. Ну, а тогда чего? Тогда и не надо договариваться, давайте все это похерим, а значит, вот у вас армия 500 000, у меня армия 1,5 миллиона, ну, вот давайте будем решать. Хотите по-дружески или хотите дельтой условной, да? Или бомбежкой городов. Ну, можно же, у меня же есть бомбардировщики, да, или ракеты, или дроны, неважно. Да, есть, у тебя нет, и у тебя мало, у меня много. Ну, вот какая история, вот какое последствие этого. Вот какое последствие этого, да? Это просто тоже надо, он же говорит там, а что там у нас там с Мексикой? Пусть президент Колумбии подумает о своей заднице, это Трамп говорит. Да, то есть это не единичный случай. Единичный случай бывает, понимаю. А это правилом становится. А вот правило, а давай его сформулируем. Давай Трампа его сформулируем. Значит, ты тогда в Латинской Америке, доктрина Монро, делаешь все, что ты хочешь. Французы и испанцы все делают в Африке все, что хотят. Россия все, что хочет, делает на постсоветском пространстве. Да, вот
Так
так,
еще
что ли?
плохого.
Нет. Война. Убивают. Чего плохого? И главное, нет никакого финального решения. Ничего не улучшается. Вот что плохое. Ирак плохо, Ливия плохо, Сирия плохо. А такие люди, как вы, Юля, тогда говорили, ну а что плохого, тирана свергли? Да, да неплохо, что тирана
Нет,
свергли.
я не про
Я за что
тирана.
тирана свергли, а
Алексей
дальше-то
Алексеевич,
что?
не надо мне приписывать как раз то, что
Вы
тирана
сказали, что
свергли.
плохого, я просто за вами повторил. Юля, вы...
Я имею в виду, если можно, я тогда скажу, что я имею в виду, что вот эти мировые правила, вы действительно о них сокрушаетесь, но просто в последнее время эти мировые правила выглядели сильно фарисейски, и получалось, что элиминация силы в международных отношениях, которая всегда была, и которые всегда вот были великие державы санитары леса, и, соответственно, мелкие страны, они или поглощались крупными и начинали себя нормально чувствовать, потому что, как я только что сказала, только аннексия империи дает тебе на самом деле нормальное существование. Либо они там, как, тогда как Швейцария, балансировали, соблюдали нейтралитет и очень осторожно себя вели, понимая, что они вот такая красная шапочка, которая ходит по лесу, и если себя прилично не вести со своими гражданами и снаружи, то тебя съедят. А в ситуации, когда из самых лучших побуждений, как за последние несколько десятков лет, нам отменили силу в международных отношениях и признали ее незаконной, и агрессию признали незаконной, казалось бы, да, как хорошо. Решили попробовать жить так, как человечество никогда тысячи лет не жило. И действительно, ну, человечество плохо жило, там Саргон, Тамерлан, ужасные примеры, горы трупов, хорошо бы попробовать как-то по-другому. И вдруг выясняется, что проблема заключается в другом, как я уже сказала, что появляется гигантское количество режимов. Ну, вот это как тот же самый Мадуро, который над своими гражданами издевается, устроил им голод в изобильной стране, несколько миллионов убежало, и еще объясняет, что все это из-за того, что Соединенные Штаты электричество у него выключают. И при этом обладает гигантскими запасами нефти, которые Трампу очень нужны, чтобы показать кукиш Путину и заигрывают еще с Китаем. И тут оказывается, что нет, вы знаете, вот эта история, что я тут поплевываю в США, она кончилась. Или, извините, вот в мире, в котором агрессия и сила служат регулирующим санитаром леса, ну, наверное, Зеленский вел бы себя по-другому в 2019 году. Подписал бы те самые в Париже Минские соглашения. Не было бы никакой войны.
Ну, во-первых, вы мне приписываете то, что я не говорил, я не
Нет,
сокрушаюсь на мировые правила.
Нет, я вот говорю, что хорошо, с моей точки зрения, хорошо, что они рухнули, попробовали 30 лет жить так, оказалось еще хуже.
Дело не в том, что они рухнули, дело в том, что других правил нет. Правила – это когда договариваются. Я же про это говорил.
Правило,
Да?
это когда думают мозгами и оглядываются на соседа.
Да. Значит, еще раз. Правило – это когда договариваются. Когда эти правила одинаковы для больших и маленьких стран. И мы видели, что после 1945 года, когда прошли эти договоренности, когда никто не хотел повторения Второй мировой войны, где погибли десятки миллионов людей, и не только в Европе, да, были выработаны некие правила. И мы видели, что, по крайней мере, в Европе, сначала в Европейском Союзе, там дальше, да, эти правила соблюдались, и маленькая Бельгия не боялась, что на нее пойдет большая Испания. Хотя раньше нападала. Не надо сюда тащить 19 век, да, когда колониальные державы там несли бремя белого человека, но заодно там и то, и другое, что называется. У нас не 19 век. Вы предлагаете вернуться в 19 век.
А
ну, жаль, не жаль, он нет. Можно и про пятый век, знаете, да, мою любимую историю. Я в школе рассказывал про пятый век, про золотой век, когда афинские философы говорили о том, что в будущем все люди будут свободны и богаты, и у каждого будет не менее 5 рабов. Вот это вот, потому что рабы не люди. Вот эту философию, да, тащить, наверное, можно. Можно и это. Почему 19-й? Можно 5 век до нашей эры. Значит, история в том, что мы сегодня имеем то, что мы имеем. Не надо фантазировать. Мы имеем, что рушится мировой порядок, и приходят лидеры, такие как Трамп, которые, казалось бы, должны его охранять, но они его и рушат. И такие как Путин, глава России, которые должны были его охранять, потому что мировой порядок делался странами-победительницами, да, и считался более-менее справедливым. И Третья мировая война не случилась, И это не 30 лет, простите меня, а 80 все-таки, туда-сюда. Да? И это жизнь как минимум двух-трех поколений. Не так плохо на самом деле. Вот. Хорошо, этот порядок действительно рушится. Чем заменить? Правом силы? Правом каждой отдельной страны назначать врага, которому можно применить силу? Он так Путин это и делал, не дожидаясь новых правил.
Ну так
Как вот
теперь
мог
Путин
назначить...
может ликовать и говорить:
Могут и
смотрите.
китайцы это сделать с Тайванем. Почему нет? И не только с Тайванем. Да? Могут и индусы это сделать с Пакистаном или наоборот. Ну, правда, у них
Ну
ядерное
там еще
оружие.
кто
Разве...
кого?
Большую ядерную войну можно развязать оттуда. Значит, это вопрос правил, Юля, еще раз. Что происходит сейчас с явочным путем? Ломается международный порядок, еще раз, явочным путем. Да? Без того, чтобы была договоренность, что приходит вместо. Только право мускула. Но это даже какие-то пятикантропы уже. Это уже даже не пятый век золотой, а финский век до нашей эры. Это пятикантропы. У кого дубина больше? У кого дубина больше, у кого лоб крепче. Да?
Ах,
И чего?
пятикантропы лучше эльфопитеков.
Я вам могу сказать, что это приведет к тому, к чему привела Северная Африка. К ИГИЛу. Вы правы абсолютно. Вот такое действие колониальное 19 века, которое, конечно, Буш подумать не мог, американцы не могли, ничего они этого не хотели. Следствием этого, еще раз, следствием этого, 11 сентября, Крокус-центр, это только
Нет,
маленький,
11 сентября было до.
да, ну, это Афганистан был, конечно же. Это был Афганистан после Афганистана 11 сентября. Вас так
Нет, Алексей
устроили?
Алексеевич, было 11 сентября, после этого это была причина вторжения в
Вы меня не
Афганистан, Буш.
слышали, а пришли из-за Афганистана. Аль-Каида возникла из-за Афганистана. Я просто хочу напомнить, из-за колониальной политики сначала Советского Союза,
А, ну
которая
все
зашла
верно.
в Афганистан. Понимаете, да? Да, вы правы, я просто по датам выстраиваю. Потом американцы, ну, потом эти вот ребята вот решили там, маленький сатана, большой сатана и так далее. Кто про это думал? Вы что, Политбюро про это думало в 79 году, заходя в Афганистан? Или там рейгановские затем ребята, которые пытались там что-то наладить, они хотели, все хотели хорошего, в этом проблема. Так же, как Трамп. Вот все хотели хорошего для
Я поэтому
своей
и говорю,
страны.
единственный путь – это нормальная аннексия.
И результат. Подождите, и где мы видим примеры этой аннексии
Так мы
нормальной в
не
20
видим
веке?
с первого, в том-то и дело, мы не видим, поэтому мы видим
Значит,
говно
это
везде, течет
фантазии.
по
Значит, это
трубам.
ваша фантазия. Это ваше, хорошо, предположение. Ну, пусть оставайтесь с вашими предположениями. Нормальная аннексия, ИГИЛы. Собственно говоря, что в Ираке случилось, началась нормальная аннексия. Да? И
Нет, в том-то и
возникли...
дело, что аннексии не было, сказали, ребята, вот у
Не смогли
иракской
потом.
оппозиции, пожалуйста, вы тут строите демократию.
Потом, да. Потому что они так считают, да. И это будет продолжаться. И это создает новые угрозы для всех остальных. Вот я о чем говорю. И то, что сегодня кажется, как здорово, снесли там Саддам, это здорово. И Каддафи был мерзавец редкостный, негодяй и подонок. Все правда. Последствия для исторических, вот политики, на то они не обыватели. На то у них советники. А к чему это может нас привести? Алло, советники, а вы посчитайте, пожалуйста. А если эти откажутся с нами сотрудничать? А если эти уйдут? А если наркокартели будут партизанское движение спонсировать? Да? Это большая история. Поэтому, если говорить серьезно, нет, если просто покричать пропагандистски, можно кричать «Трамп молодец» или «Трамп урод», неважно. И то, и другое одинаково неправильно. Потому что если мы говорим о последствиях, еще раз, да, которые приведут к подобной операции, да, последствия гораздо хуже, чем сиюминутный выигрыш. Но поскольку Трамп понимает, что ему еще 3 года всего, да, он может так далеко не задумываться. И вообще не думаю, что он задумается о том, что будет с ним между Америкой и Венесуэлой через 10 лет. Не задумывается, уверен. А президент должен, это вы не должны, и я не должен, и улицы, и люди, которые на улицах не должны, и вот эти солдаты из Дельты не должны. Понимаете? да? Но мы можем об этом говорить, потому что говорить о том, молодец он или урод, он неважно, да, в данном случае, это определяется не последствиями, а тем политическим вашими и моими взглядами, которые мы имеем на Трампа. На Трампа, не на Мадуро, на Трампа. Не на венесуэльский народ, за который все страдают. Так вот, страдали, страдали, а теперь, значит, счастье, народ освободился. Ни хрена он не освободился. И ни хрена о демократии там Трамп не думал. Естественным образом. Но те, кто наблюдают за Трампом, понимаем, что он не про это. Просто. Про демократию вот внутри Америки, да, и так далее. И поэтому меня беспокоит, поскольку я не собираюсь так быстро покидать эту землю, последствия, которые отразятся, между прочим, в том числе и на тех местах, где я живу, на том месте, где я живу, на той стране, где я живу. И эти все разговоры, вот Китай, например. Китай куда больше инвестировал в режим Мадуро, чем там Сечин с Путиным. Рядом не стоял. Вот что они сейчас будут делать? Сейчас будет дополнительное напряжение между Китаем и США. Китай не будет ничего там посылать войска, отбивать Венесуэлу. Нет. Нет. Увидим асимметричный ответ, который нам с вами, Юля, сильно не понравится, потому что он
Тайвань.
ударит в
Самый
том числе по
симметричный
нас.
ответ – это Тайвань.
Нет, это симметричный ответ Тайвань. Это вот симметричный ответ Тайвань.
Да,
А
точно.
асимметричный ответ – тарифы.
Угу, точно.
Вот понимаете, да? Вот там же тоже сидят мужики ушлые, я имею в виду в Китае, да? А, вот так, мы потеряли инвестиции в Венесуэле, нас отодвигают от нее. Как
Ну, так
интересно.
если Трамп умный, он не отберет инвестиции.
Мне очень нравится слово «если». Он же должен от кого-то взять, чтобы кому-то отдать. Он же это сделал, чтобы кому-то отдать, это надо от кого-то взять. Понимаете, это же надо же, делиться не надо, говорит Трамп. Делиться не
Там
будем.
всем хватит.
Оказывается, нет. Оказывается, совсем нет, как выясняется. Все жадные, руки загребущие, глаза заведущие. Это история, которая будет продлеваться во всемирном масштабе. Это не вот большой Трамп съел маленькую страну Венесуэлу, и никто не поперхнулся, а никто не поперхнулся, кстати. Я говорю вам, улицы нет. А вся бюрократия, в том числе военная, силовая, Мадуро, вся диктаторская на месте. А не только все генералы, но и все лейтенанты. Не про то. Не про то. А значит, милая оппозиция, она ему не нужна. А зачем она ему? Ему надо с теми, кто будет держать страну.
А смотрите, вот конкретные последствия для России давайте пофантазируем, потому что
Давайте.
я вижу две равно противоречивые вещи. С одной стороны, конечно, у Путина из-под носа увели союзника, и главное, есть стратегическая проблема, потому что когда Соединенные Штаты получают 20% мировых резервов нефти, то даже если она тяжелая, даже если туда долго инвестировать, то рано или поздно, понятно, это вот действительно мастерский удар с флангов, то под брюшки, в которое Путин не ожидал. С другой стороны, как вы сами сказали, вот Трамп нарушил заведенный мировой порядок, и если Венесуэла представляла собой стратегическую экзистенциальную угрозу для Америки, я считаю, что она представляла, нифига там, бросать какашками в Америку и при этом водиться с Китаем и Россией, да,
Не,
вот так, и на
секундочку,
Монро.
секундочку,
Не-не,
секундочку,
одну
Юля,
секундочку,
бросать,
дайте.
нет, не пропущу. Бросать какашками – это называется экзистенциальная угроза. Ну
Да,
тогда,
да,
извини, ну
да.
тогда, извините, любая страна,
Думай,
которая
что
бросается
бросаешь.
какашками в другую страну, вставляет экзистенциальную угрозу.
Да.
Чисто путинская история. Чисто путинская, Юля, вы
Да,
настоящий.
так я к этому и веду,
Да.
что Владимир Владимирович совершенно справедливо скажет. Смотрите, в нас
Да.
тоже бросались какашками,
Я справедлив.
становились протекторатом Америки и представляли экзистенциальную угрозу. Если Венесуэла была экзистенциальной угрозой для национальной безопасности США, то Украина в ее существующем виде была институциональной, экзистенциальной угрозой для России. Вот я в дамках.
Мне в дамках.
И не говоря уже, и еще, конечно, ну, особо отдельно я не могу добавить, как выглядит сейчас вот эта российская оппозиция и вообще европейцы, которые там Макфол, которые кричали о коллективной ответственности, русские к вам, не стыдно, да, где там вы будете отдыхать теперь только на северном побережье Южной, Северной Кореи, что-нибудь в этом роде. То есть вот как скоро ли американцам запретят карточки и скоро ли они, значит, ну, понятно.
Ну, можно я в
И
клоунаде
скоро ли
не...
Макфол будет писать: «Американцы, как вам не стыдно?»
Вот
И как
можно...
выглядит на этом фоне, ну, российская оппозиция, которая призывала коллективно
А
каяться?
кто, Макфол перешел в российское гражданство и стал российской оппозицией? Вы все время говорите Макфол и тут же российская оппозиция. Вы говорите, российская оппозиция, как пример приводите Макфола. По-моему,
Ну,
это американская
хорошо. Это
оппозиция.
через запятую. Хорошо, давайте я приведу российскую
Давайте
оппозицию,
для вашего
которая,
зрителя.
платформа в ПАСЕ, предполагает, что Россия должна проиграть войну, заплатить репарации, вернуться на границы 91-го года и устроить суд над военными преступниками и еще деколонизоваться. Вот
Читалось.
как бы как сейчас, кто из американцев сейчас даже самых ожесточенных требует репарации и деколонизации Америки?
Демократы требуют импичмента, сейчас будут требовать импичмент своему президенту. Вот что такое...
Напрягают выборы! Ура!
Да,
Вот же зачем Трамп все это затеял.
зачем? Причем-то выборы. Выборы выборами, а импичмент импичментом. Да? И не забывайте о том, что когда у вас пол политического, пол страны или больше осуждает действия своего президента, это и есть демократия. Имеет возможность осуждать, имеет возможность на выборах его прокатить, ну, в данном случае на промежуточных выборах забрать у него большинство, да, и имеет возможность через элиту объявить ему импичмент. Ну, вот оппозиция американская, и в этой оппозиции существует Макфол, который там член демократической партии или не член, там, а поддерживает демократов и так далее. Ну и чего здесь? Что касается российской оппозиции, мы видим там разные позиции. Мы видим позицию Михаила Ходорковского, который в целом одобряет действия Трампа. Вот если
Я не про
очистить от раз...
отношение к Мадуро, а я про то,
Мадуро.
что для Путина это скорее плюс, по причинам, которые я сказала, или скорее минус, тоже по
А,
причинам,
надо ли бы
которые я
вопрос?
сказала.
Конечно, это скорее плюс. Конечно, Путин может сказать, ну вот видите, ну
Yes.
конечно, с точки зрения Путина, простите, ну конечно, а я вам чего говорил? А Путин вообще говорил, что мир надо поделить, что такое была ялтинская, потсдамская идея, с которой он выступил, не выступил, с которым встретился с Обамой в 2015 году, да? Когда большие страны, ядерные страны, основатели ООН опять берут, как сказать, в ответственность части мира. В ответственность. 15-й год, он в Нью-Йорке, встречается с Обамой на сессии Ассамблеи ООН. У них закрытая встреча. И там он ему вот это высказывает. Обама говорит, нет, и все. Значит, потому что это все закончилось с окончанием Холодной войны. По Холодной войне, конечно, вот Америка отвечает за это, вот Россия, Советский Союз отвечает за это, вот Китай отвечает за это. А вот эта серая зона, где там в Анголе, соответственно, кубинцы с одной стороны, там наемники с другой, да, он видит в этот мир устойчивый, это правда. Он так видит мир, то, что вы рассказывали сейчас, так видит мир Путин давно. Вот вы неофит, вы только как молоденькая сейчас к этому пришли, а Владимир Владимирович об этом говорил давно. Да? И, собственно говоря, тогдашняя американская администрация и Европейский Союз, они говорили, нет, все. И Рейган в свое время говорил, да, Ялта больше никогда, надо об этом помнить. Нет больше
Ялта
такого.
уплыла, извините, мы сейчас ростом не вышли для Ялты.
Неважно. Значит, было предложение, оно было отвергнуто. Мы и для НАТО ростом не вышли, как выясняется, в 2000 году. Мало ли кто, мало что кому кажется, а в результате сейчас торчим себе как заноза, да, и все крутятся вокруг российско-украинского конфликта. И никто не знает, как выдернуть эту занозу. Как его закончить так, чтобы все там лицо сохранили или чего-нибудь сохранили. Значит, возвращаясь к этой истории, ну да, есть такая концепция. Это концепция 19 века, концепция колониальных стран. Я думаю, что она сейчас невозможна. Слишком
Великих
много
держав.
да, великих держав, колониальных держав, великие называйте как хотите. Здесь вам, как говорил наш товарищ Владислав Юрьевич Сурков, не лингвистический клуб. Я не готов спорить за слова. Это его одна из любимых фраз. Здесь тебе не лингвистический клуб. А, значит, хотя он, как мы понимаем, к словам-то относился серьезно. Но когда нужно было отмахнуться, он так и делал. Значит, эта история в 21 веке, я не вижу, как она может работать. Слишком разноплановые интересы у великих держав, кого называть великими державами, у сателлитов, кого называть сателлитами. Все альянсы временные, нет. Вот блок НАТО и блок Варшавский договор. Такого нету. Такого нету, просто нету. Есть новые центры силы. Вот посмотрите на юг, да, я уж не говорю там Китай отдельно, на юг.
Новые великие державы. Китай.
Да это не державы. Это не державы. Вот Южную Африку здесь в Европе в глаза никто не видит, кроме специалистов. Бразилию в глаза не видит. Индонезию никто не видит. Крупнейшая мусульманская страна. По количеству, как растет экономика через 10 лет, да, новые центры сил. Складываются альянсы, разваливаются альянсы. И вот именно сейчас мир находится в турбулентности. Поэтому вот разделить мир между великими державами, колониальными, великими, не удастся. Это, Юля, утопия. Потому что великой державе США захотелось захватить, условно захватить Венесуэлу, подчинить Венесуэлу. А вот Бразилия против, рядом там, Чили против, Мексика против, Индия против, Китай против, Индонезия против, Россия против, Испания против. А что делать-то? А что делать-то? Это же договоренность. Вот то, что я вам говорил в начале, а вы пропустили мимо ваших ушек. Если бы были вопрос договоренностей, конструкций, да, мировых. Мир сейчас может это делать, да, находить платформу. Тогда да, вот если бы они так договорились. А если нет договоренности, у всех развязаны руки. Тогда Тайвань, вы правы.
У всех
Тогда...
развязаны руки, и тогда все следят за своими
Нет,
собственными
никто...
руками и думают
Не следят
мозгами, а
они за
не...
собственными руками. Они следят только за собственными интересами. Какие сдерживающие центры? Никаких сдерживающих центров. Это не только ядерное оружие, это договоренность.
Сдерживающий центр – это возможность применения силы. Это
Ну,
тогда ты
Юля,
ведешь внутри более разумную политику. Если не ведешь, получаешь
я
по кумполу.
хочу сказать, что вы самка пятикантропа, но кажется, в том направлении. А вот, кажется, сарказм, извините, это не обидно, это сарказм, это
Австралопитека,
сарказм, это
Алексей Алексеевич,
сарказм.
кроманьонца.
Да кроманьонцы, хорошо. Нет, нет, так не будет работать. Так не будет работать просто. Может быть, такие ваши пожелания, но оно так работать не будет. Это ваши как-то
Так не
несбыточные
только мои,
пожелания.
но и Трампа,
Да,
знаете.
тот через 3 года. А более того, мы сейчас увидим, что будет происходить. Мы сейчас увидим, как напуганные Трампом будут складываться в мире антитрамповские коалиции. И как говорят люди, которые работают в Пентагоне, у нас нет сил менеджировать все конфликты. Поэтому, собственно говоря, прекращаем здесь, идем туда. А он открыл новый конфликт. Супротив того, что он должен делать в Китае. Я думаю, что не все те, кто занимается его конструкциями трамповскими, все довольны. Он силы растратил. Хорошо так прошло, но какие будут последствия? Давайте подождем.
А можно я тут как раз как адвокат дьявола скажу, что вот ровно то, что мы наблюдали в мире, мы наблюдали, что абсолютное размывание американского авторитета, ну, в частности, в том же Южной Америке, вы сейчас говорите, что все соберутся, да как, значит, начнут молотить кулаками. А так бы этот процесс шел, ну, до того момента, когда там можно было бы ничего не делать, и там через 2-3 каденции обнаружилось бы, что делать уже что-то поздно.
Юль,
Потому что
вы
все вытирают ноги.
думаете, что эта операция добавила Трампу авторитет в Латинской Америке?
Yes, я думаю, что сейчас
Вот,
жопки-то
вот, вы
трясутся.
говорите, ну вот они теряли авторитет, а сейчас Трамп ускорил, на мой взгляд.
Так жопы сейчас будут трястись.
Немножко.
Трижды подумают.
Немножко, ничего не подумают. Ничего не подумают. Мы уже видим, как они подумали. И они даже видят, что Трамп даже режим снести не может. Он договаривается. Да и хрен с ним, с Мадуро. У нас таких Мадуров на каждом перекрестке. По 10 рублей за пучок. Да? Да хрен с ним, с Мадуро. Он оставил все на месте. У него нет ресурса присоединить, как вы говорите, там, или управлять напрямую. Он даже людям, которые ему клялись
Главный
верности,
минус.
как госпожа Мачадо, да, он даже им не доверил. Он оставил
На
тех самых
белом абрамсе госпожу
палачей.
Мачаду не привез. Это прям какой облом,
Он
я думаю, для...
оставил тех самых палачей, которые были палачами при Мадуро, он их оставил. И это тоже надо помнить. Вы думаете, там люди это не учитывают? Еще как учитывают. Все забудут про Мадуро через 10 дней. Фамилия исчезнет из упоминаний. Будет идти суд. Там он хранил пулеметы какие-то, прости господи. Неправильный перевод. Автоматическое оружие. Вот это ему предъявили хранение автоматического оружия. Сильное решение.
Это, конечно, это
Да, ну да,
самая
ну хорошо,
сомнительная
будем за
часть
этим,
этой истории.
будем наблюдать. Смотрите еще раз. Меньше волнует между США и Венесуэлой доктрина Монро, все там на западном полушарии. Меня волнует, как это отразится здесь, в Европе, в России и наш сосед Восточный Китай. Потому что это отразится опять-таки в России, в Европе и так далее, без всякого сомнения. Это кризис. Дело не в том, что они схватили чувака и уволокли его в пижаме. Вот правда. Да? А дело в том, что теперь каждый может назначить человека в пижаме у соседа, если у тебя есть ресурс, тебе не надо никаких обвинений. Он хранил пулемет. Вот он хранил пулемет. Вот князь Монако хранил пулемет, и Крас-Райнер подумает, герцог Великий Люксембургский. Все. Берем самолет, у французов вывозим принца Монако, вот, Альберта, присоединяем Монако к Люксембургу. Или... Ну, слушайте, это же бред, да? Но еще раз повторю, это не ново. Американцы это уже делали, и в отсутствии соцсетей, и присутствии холодной войны, да, там Советский Союз возмущался, между прочим, возмущался, черт знает что, Гренада, наши марксистские братья, там, то все
То
пятое,
есть в
десятое.
Гренаде единственное, там более-менее все очень прилично.
Ну,
Должны мы сказать, что в отличие от Ирака, в отличие от Афганистана, в отличие от Ливии,
вытащили, да,
вот
маленькая страна,
удачный кейс.
200 военных оставили. Для Гренады это много. Но, тем не менее, это возможно. А если это возможно, так чего вы прицепились там к другим, это называется? Чего вы прицепились к другим, если это вы одобряете, вот это, то чего вы прицепились, если вы одобряете этого Трампа, чего вы прицепились к Путину? Но у него не
Так и я об
получилось.
этом,
Нет, так
Алексей
и я
Алексеевич.
говорю, нет, смотрите, это просто другой вопрос, потому что это тоже
И,
вопрос
кстати,
усочек.
что, просто чуть-чуть, чтобы ускориться. А, можно одно маленькое замечание? Вы обратили внимание, что вот по поводу Венесуэлы на прошлой, вчера, за 24 часа высказались все, кроме ФБК и Free Russia Foundation. Вот все люди, которых уволили оттуда, там, Крашенинников, Жданов, не важно, что они сказали, важно, что они свое мнение высказали. А вот ФБК и Free Russia, ну просто реально молчат. Почему, Алексей Алексеевич,
Юля,
мне какие
я
идут?
давно не слежу за их заявлениями, потому что они ничего не меняют и ни на что не влияют.
Ну, просто у меня
Ведь...
такое впечатление, что люди ждут руководящих указаний Волкова. А
Ну,
Волков тоже ждет. А он что-то уже сказал, да, вот только что.
слушайте, значит, если бы что-то было умное, наверное, можно было бы заметить, да, и подсказать. Я смотрю разных людей, читаю внимательно, сверяю со своим, корректирую. Какие-то вещи меня убеждают, какие-то люди, и ноунеймы, кстати, и люди, которые там принадлежат и оппозиции, и власти, они меня убеждают. Ну, аргументация, я имею в виду, я над этим думаю. Вот. А тут я, что тут смотреть-то, господи, на что время тратить? Ей-богу, неинтересно. Совсем неинтересно. Интересно другое, последствия. Вот давайте мы, прошло
Так вот,
24 часа,
впоследствии
мы не знаем.
переходим особенно к между, к, что касается Украины и России. Потому что у Трампа уже год мирит.
Итого нам было,
Да.
да, понимаете, это очень плохо, потому что те же самые люди, то есть Рубио, Хексет, да, ну и, собственно, Трамп, они отвлекаются от российско-украинского урегулирования, я понимаю, сколько времени занимает им было вот эти планы, и сейчас придется, да, и занимается этим. А тут вы пока, ребята, постреляйте друг у друга еще. Да, некогда нам, некогда, подождите, ну подождите. Ну, кстати, обратите внимание, вот за это время, за эту неделю праздничную, должна была быть большая встреча 3 января вчера. Она не прошла. Не до того нам было. Понимаешь, ну, Трамп
Киеве,
не спал ночь. Трамп не спал ночь. Советники не спали ночь. Мы занимаемся... Подождите, у нас сейчас Венесуэла. Ну, подождите. Там, вы там стреляете как? Ну, стреляли уже 4 года. Еще постреляете. Вот история, первое следствие этой вещи. Да? Там ребята такие моновзгляда. Вот сейчас мы занимаемся Ближним Востоком, прерываем переговоры. Вот сейчас мы занимаемся Венесуэлой, прерываем переговоры. Ну вот. Вот какая история. А дальше, ну что? Ну, дальше опять обмен инвективами между Зеленским и Путиным, но ну, между Россией, российским руководством и украинским руководством. Все продолжается. Альтернатива переговорам – это. Вот то, что происходит. Тут по Харькову вдавили, там по селу Харьковской области Харлы вдарили, там погибли гражданские, здесь погибли гражданские. Там продвинулись на 2,5 километра, здесь отодвинулись на 0,5 километра. Ничего нового. Ну, 4 года скоро. Ну, хорошо. Ну, пойдет пятый. Ну, радуйтесь, те, кто радуется этому. Что тут можно добавить?
Смотрите, да, естественно, что вся венесуэльская история просто полностью
Да.
обнуляет и отодвигается там переговоры, не переговоры, которые все стороны саботируют на второй план. Но я бы хотела уточнить одну конкретную вещь, а именно все-таки вы инсайдер, что в Кремле говорят по вот этому знаменитому удару по резиденции Путина, потому что, ну, честно говоря, моя позиция простая. Я всегда сначала хочу понять, что было, а потом делать из этого какие-то выводы. Когда
А
я увидела...
что было, все понятно. Значит, был запущен рой дронов через Брянскую область в направлении на север, Новгородскую область. Это был рой, это подтверждают американские спецслужбы, они про это и говорят, что рой дронов был. И это было, было, видимо, две волны, ну, судя по тому, что они там как-то публично говорят, да? И это двигалось на север, и в этом направлении находится резиденция, одна из резиденций Путина. А кроме того, в этом же направлении находятся разного рода центры принятия решений, там, естественно, какие-нибудь военно-космические какие-нибудь центры. Там. Ну да, вот этот рой дронов летел, представьте себе географию, их сбивали естественным образом, да? Их сбили все. Куда они летели, ровно на резиденцию или ровно на центр или куда-то еще, сказать невозможно. То есть, наверное, возможно, но мы не знаем. Но они летели в том направлении, направление север, где находилась и резиденция, и другие центры принятия решений. Чтобы вы понимали, резиденция – это не дом. Это огромная площадь, где находится масса построек, в том числе служебных. В том числе служебных. Но я хочу вам сказать, что все уже забыли, что в мае 22 года по Кремлю, по Сенату был нанесен удар дрона. Не первый случай, и попали. Не первый случай, прямо по Кремлю попали, по кумполу вдарили. Чего вас удивляет? Идет война. Чего вы отнекиваетесь и принекиваетесь?
Нет,
Может,
Алексей
по
Алексеевич,
кинту, по
я же
банковой...
позиция в данном случае совершенно вот, кстати говоря, вот вы сейчас правильно
Надо
напомнили, что
договорить.
когда этот дрон летел, тогда же украинские власти тоже сказали, что это не знают они, что это за дрон.
Неважно. Идет война, да, и резиденция, соответственно, что Зеленского, что Путина, являются военными целями. Опять. А дальше все перешло в пиар.
Вот,
да? Как
я
это
об этом.
использовать? Значит, война состоит не только из военных действий, но пиар – это тоже часть войны. Это не соус. Это сущностная часть войны. Как это использовать? А вот так. А давайте скажем, что она летит на резиденцию, тем больше она летела в ту сторону, на север, из Брянской области. А почему нет-то? И таким образом усилим нашу переговорную позицию. Смотрите, вот он покушается на наше все. А может, он и покушался на наше все. Это не имеет значения уже потому, что история начала жить своей жизнью. Потому что вот уже американские спецслужбы установили, что она летела на север, что атака была. Но они не уверены, что это было так, а российские, значит, разведывательное управление передает американскому представителю американского военного атташе какой-то там контролер, да, который мы не знаем, что это такое, но там вроде бы указано, куда летит. Это живет уже своей жизнью. И сейчас скажу циничную вещь, не важно, что там на самом деле. Значит, это в головах. Но при этом все военные знают, ну, конечно, верховная цель войне. И тот верховный, и сей верховный, и Россия верховный. Почему это удивляет?
Алексей Алексеевич,
Почему?
вот извините ради бога, я сейчас объясню, почему это меня так задело. Если бы Зеленский подтвердил, что он бьет по резиденции Путина, у меня бы не возникло никаких вопросов, ровно потому, что идет война, и да, почему нельзя бить по резиденции Путина, тем более, что, честно говоря, вряд ли бы они туда долетели и чего-нибудь сделали.
Но не
Но просто
долетели.
в тот момент, когда Зеленский говорит, мы ничего не били, а это, значит, Путин сам придумал, чтобы оправдать там будущий удар по Украине, то у меня возникает впечатление, что мной манипулируют, и я хочу знать только одного. Я не хочу никого. Я могу осуждать только за вранье. Я не буду никого осуждать за удар. А и
Послушайте.
когда мне говорят, что, во-первых, сразу начинается вот эта история пиар, что, во-первых, никаких ничего никуда не летело, а во-вторых, то, что летело, было российское, российские подкинули, а в-третьих, летели, но низенько, и знаете, не туда, а просто в том направлении, у меня возникает вопрос, ребят, а это правильно самая лучшая как бы стратегия в момент встречи Зеленского с Трампом запускать эти дроны, потому что такое впечатление, что они летят по Трампу, по его мирным усилиям, и что эта сцена в овальном кабинете 2. Это не про Путина, это про Трампа, да еще с последующим враньем, что несколько, типа, не мы,
Послушайте,
это все Путин придумал.
вы, ей-богу, как будто у вас здесь война, здесь не война, здесь гуляем, здесь не гуляем. Вот история, которая случилась на этой же неделе. Значит, по Харькову, там сейчас 4 погибших уже, да? Что говорят российские штабы? Это не мы. Мы не запускали по жилым кварталам, по селу, в
Согласна,
Херсонской области. Это не
тоже,
мы.
да,
Мы не...
тоже.
Слушайте, вы чего? Это что, первый день, значит, четвертый год заканчивается. Еще раз, пиар содержит в себя части вранья, потому что вранье, дезинформация, манипуляция – это часть войны, запомните это. Я не говорю, что это хорошо, но это так. Это просто надо понимать. И когда вы анализируете, вы от этого очищаете. И, конечно, каждая сторона будет говорить неполную правду, скажем мягко, на самом деле нагло лгать в разных
Тогда
случаях.
меняет мое отношение к стране и к той, и к другой.
Ну,
Вот
хорошо,
когда вот
ну
по
и
поводу
пусть
Харькова,
поменяет.
я, значит...
Ну, пусть меняет. Но это война, а чего удивляться-то? Чего удивляться-то? Это военные действия для, в том числе, манипулируемого Трампом с двух сторон. С двух сторон. И каждый применяет так, как он считает полезным. Ну, послушайте. А вы что слушаете? Вы лайки ставьте. Не надо только слушать. Вы ставьте тут лайки. Вижу мало лайков. Вы чего? Мы такие умные
Да-да-да,
вещи сказали,
господа,
Марат.
ставьте лайки. Мы его серьезные вещи обсуждаем. Обратите
Это
внимание,
же
не
просто
как бы
там
мы не...
3-5 кровавые эти,
Да.
да, не будем говорить это слово, уже меня за него ругали. Вот. На самом деле история в том, это любимая моя песня про последствия. Да? Вот создавая такие истории, любая сторона, она же рассчитывает на последствия. Вот кошмарные украинцы, которые, значит, бомбят все, что движется. Вот кошмарные русские, которые бомбят. Вот Трамп смотрит. Вот Трамп смотрит. Он будет на нашей стороне, на нашей. Что они... Это война, поймите, наконец, уже, к сожалению, огромному. И это часть войны, современная война, это часть дезинформации, не обязательно противник, союзник, партнер. А как же? Переманить на свою сторону, получить дополнительный ресурс, получить поддержку. Поэтому мне думается, с точки зрения резиденции, это вот история приблизительно похожа. Никто не соврал, и все соврали. Летело на север, оно
Это
летело.
кто-то соврал. В том-то и дело. Это как с MH17, да? Вот MH17,
Нет, никто не соврал.
либо те, либо эти.
Оно летело на север, оно летело в направлении резиденции, летело. В направлении летело. Да? А мы не знаем, било ли оно по резиденции, или по центру, или еще почему-то. Мы не знаем, потому что их сбили все. Ну вот сейчас ЦРУ посмотрит этот контролер. Я не знаю, что это такое. Потом еще что-нибудь, Господи, ты Боже мой. Пусть неважно, это уже живет своей жизнью, то, что мы с вами обсуждаем, вот это не имеет никакого значения с точки зрения военного дела, но с точки зрения переговорной позиции обе стороны используют эту ситуацию для усиления своей переговорной позиции. Вот что дает мой анализ. Ну, понятно, я пожал плечами, говорю, ну, очевидно же, да, что в любом информационном потоке очень важно, чтобы часть потока была правильной. Иначе там вылетели, сели марсиане, это сомнительно. Летели, летели и сели. Вот какая история, Юль, понимаете? И поэтому опять, это, наверное, может быть, влияло бы на переговоры, если бы случилось Венесуэла. Все забыли про резиденцию, это вы вспомнили.
Абсолютно, да.
Все забыли, у
А
нас
у меня
уже...
просто за живое задело, потому что вот как MH17, да, когда мне в глаза, простите, врут про какой-то украинский там не то Су, не то Бук, и трупы были не свежие, говорит Стрелков. И я начинаю злиться, что мне врут. И когда я вижу, что мне приблизительно то же самое в данном случае говорят про эти дроны, только другая сторона, то я, значит, и на другую сторону начинаю катить
Я
бочку.
4 года как злюсь, потому что я вижу с самого начала, да, что мне кажется, что можно было все-таки избежать военных действий. И что не получилось. Мы не живем в альтернативном мире, к сожалению. Я злюсь, что дальше это все накручивается жертвами, разрушениями, да? Разрушениями. Потери людей. Смотрите, в Украине это вот сказал, как это, как у него должность стал полномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубенец. Он говорит, 11 миллионов иммигрантов. Он говорит, ну МИД мне дал справку 8,5 украинских, да? А на самом деле, он говорит, 11, потому что не все становятся на консульский учет. Ну, предположим, 10. Еще 1,4 миллиона, которые находятся на российской территории, территории подконтрольной России, 15. 15 миллионов. До начала войны население Украины 42 миллиона. Больше трети. Бедная страна. Помимо погибших, помимо разорения, больше трети уже не в стране. 15 миллионов из 42. Как же так? Вот же трагедия. Она будет длиться, вот мир будет, да, предположим, да? А эти люди, которые уже где-то осели, обзавелись, там дети в школах и так далее, не все вернутся. А это золотой генофонд нации украинской. Вот так маленькую цифру он сказал, по-моему, в интервью Гордон. И сразу у тебя вот это вот раздевается пасть трагедии страны, в том числе и это. Не все, но в том числе и это. Можно то же самое говорить о России, потому что даже миллион уехавших, да, это мы же знаем социологию, это айтишники в основном, а также писатели, то есть люди творческих профессий. Это тоже крем, де крем нации, что называется, российская. Трагедия же тоже в этом, в эмиграции, в уезде для страны будущей. А про это вообще никто уже не говорит. Только считаем трупы и то, приписываем друг другу там сотни тысяч трупов. Вот. А это не все. И по волшебной палочке люди не вернутся, не воскреснут, конечно же, но и не вернутся. И ты понимаешь, что каждый день множит, потому что вот Украина разрешила и правильно сделала выезд молодых людей 18-22, да? Так вот, там за полтора месяца, если мне не изменяет память, октябрь и полноября, 178 тысяч молодых людей Украина покинула. Генофонд нации. Трагедия для Украины, в которой, в организации которой мы тоже принимаем участие. И в трагедии России, и в трагедии Украины. Вот поэтому я уже эти 4 года, извините меня, что тут возмущаться? Тут возмущаешься, что вот это вот не хотя бы заморозится, чтобы надежду людям дать. Поэтому, ну, резиденции, ну, я говорю, в Кремль вон атаковали в мае. Ну, хорошо, Банковую улицу, где находится там резиденция, не резиденция, а президентский офис, атаковали российские ракеты? Атаковали. Ну, что?
Атаковали, вот да. И,
Атаковали.
кстати, по-моему, и не отрицали.
Нет, ну и чего? Ну и чего? Ну и чего? Хорошо, что ли? Ну? А если бы не атаковали, атаковали все вокруг, ну какая разница? Война продолжается, она не только в Кремле или там в резиденции, в Банковой улице. Там атаковали, там, предположим, в Новгороде, да, а погибли в Херсонской области, в этом селе Ахарлы. Все говорят про это и не говорят про это. Ну как? 27 гражданских. Ну как? И Харьков 4 гражданских, в Киеве там бум-бум, да, там горит дом, там, смотрю Кличко, нет погибших в последней атаке. А в Харькове есть, про Киев говорят, про Харьков не говорят. Ну вот. И все эти разговоры о том, что там вот через 10 дней будет годовщина столько же, сколько Великая Отечественная. Афганистан 10 лет воевали. В 2 раза с половиной больше, чем Великая Отечественная. Чего? Что за любовь к нумерологии, я хотел бы знать. Вот. Ну, видите, тут гораздо хуже, Юль, то, что не состоялась амнистия, на которую, помилование, на которую многие рассчитывали.
А какая амнистия и что должно было быть?
Путину передали список, он сам его затребовал во время заседания Совета по правам человека Евы Меркачева, которая входит в права человека, она подняла вопрос о том, что вот 80-летие Победы, не было амнистии. И Путин сначала отмахнулся и говорит, ну хорошо, вы там предложение приготовьте. Там. Ну, знаешь, как он бывает. А потом в конце он вдруг повернулся к ней и сказал: да, и список передайте в администрацию. И с этого момента эта история стала историей Путина, а не Евы Меркачева, понимаете? Это называется поручение на бюрократическом языке. Насколько я знаю, и мне это подтвердили, список был передан. Все рассчитывали, что либо к Рождеству, не к Рождеству, это Рождество там 7 января празднует Русская Православная Церковь, но к Новому году будет некое помилование. Ева сделала некий список. А
Он включал политических?
мы не знаем. Но поскольку она говорила про женщин с детьми, неважно.
А, женщин с детьми.
Да, помилование.
Например,
неважно.
Беркович.
Ну, там много их, женщин с детьми. Ну, смотрим, будет ли на Рождество. Но, к сожалению, в общем, пока нет. Ну, я надеюсь, что да. Потому что он сказал...
Лукашенко отпустил.
Ну, Лукашенко не сам отпустил, как мы знаем. Это было довольно очень сложно. На самом деле, те люди, которые там во главе с Кроулом, Коулом, Джоном Коулом этим занимались, я очень хочу, чтобы они как-то написали мемуары. Потому что на самом деле, Юль, там было все гораздо сложнее. Это не был обмен политзаключенных на санкции, как сейчас становится
Расскажите,
известно.
Расскажите, что это было.
Да. Там одновременно, почему они еще поехали в Украину освобожденную? Потому что одновременно Зеленский освободил белорусов, которые воевали на стороне России, и раненых россиян передали. То есть еще и людей вот так обменяли. Не только санкции, еще вот этих белорусских политзаключенных поменяли на белорусских пленных и российских раненых пленных. То есть Украина участвовала очень активно, ее подсоединили.
Белорусов, которые воевали на стороне России, Украина
да.
отпустила.
Граждан Беларуси. Да. То есть на самом деле меняли людей на людей, плюс санкции это был бонус. И Коул это все сделал, Джон Коул, да, это, и вот на переговорной позиции Зеленского с Уиткофом и Кушнером этот вопрос поднимался, и Зеленский дал добро. То есть там на самом деле, это мы узнаем потом, и подробности не знаем, но знаем, что людей на людей еще. То есть там все очень вот так. А здесь нет обмена. Понимаете, здесь помилование, даже не амнистия. Амнистия объявляет Государственная Дума по статьям. Да? А помилование индивидуальное, президентское. Поэтому президент сказал список мне. Путин, я имею в виду. Вот, это пока не случилось, и это очень жалко, и, в общем, ну и зачем, что называется. Ну, Ева молодец, опять Меркачева, она попыталась, и она публично
это
даже...
Так это еще не погибло, еще эта история может
продолжаться?
Ну да,
но ты же понимаешь, когда люди сидят в тюрьме, еще у многих здоровье, опять дети, которые без мам, вот, пум. Ну, пока вообще, как ты видишь, обмена нет, даже уже Татьяна Москалькова запила уже к украинцам, ну давайте хоть военнопленных поменяем. А там какая была история? Они же летом договорились 1000 на 1000, да? 1200 на 1200. Там Мединский с Сумеровым. А потом и поменяли всего 182 на 182, по-моему, да. А история какая? Вот сейчас будет большой договор, мы всех на всех. И в результате не все, и не это 1000, понимаешь, да, все ждут. Давайте большой договор, и мы, значит, не будем сейчас расходовать материал. Не поменяли, не имеют. Ты видишь, нет обмена. Даже тела приостановились, хотя их много. Это вот, понимаешь, вот политиканство – это такая история непростая, которая мало имеет общего что-то там с гуманитарным направлением. Конечно, думаю, что отдельно нужно было бы, раньше надо было думать, нам выделять в переговорном процессе отдельное направление гуманитарное. Чего не было сделано, ни американцами не было сделано, ни украинцами, ни нами. Не нами, в смысле, не россиянами, не российской делегацией, там все вместе. А вот если бы это выделили, то тогда, так же, как экономическое есть отдельно, российское, американское отдельно, можно было это порубить и там этим заниматься. Ну, пока нет. Пока не удается.
Нельзя, опять же, как-то Украину к этому привлечь, потому что...
Украина привлечена
строить обмен с Украиной.
Украина привлечена к этому, но политические лидеры, они так, не, я имею в виду, не Путин, не Зеленский, и Трамп отдельно пока в этом не сильно. Вот что-то в Беларуси, там, где Коул работает, это сработало. Это сработало. А на российском треке у Уиткофа и Кушнера пока не видим. пока не видели, чтобы это было отдельной темой. Вот белорусы была отдельная тема, да, вот политзаключенные, а что у них еще есть, собственно, да, они же войну не ведут, и от них, собственно, кол, да, это спецпредставитель, очень эффективный, юрист, очень эффективный оказался, ну, просто эффективный в этом вопросе, в этом направлении. Ну, как-то так. Ну, печально на самом деле. Если уж войну остановить не можем, можем мы хотя бы там гуманитарно разных людей выпустить, которых задело это шальные пулями, скажем так. Не получается пока. Не все получается, мягко говоря.
Есть у вас какие-то соображения по поводу назначения Буданова главой офиса, или это не
Да,
совсем ваша тема?
у меня не только соображения. Значит, смотрите. Понятно, что в любом случае разговоры о выборах в Украине становятся все более и более настоятельными на международном треке. Я имею в виду прежде всего американских посредников, но мне рассказывали, что европейцы тоже говорили о том, что давай, давай, в общем-то, это понятно, чего требует Трамп, да, это понятно с точки зрения выборов. Значит, существует три человека, которые сейчас в рейтингах стоят высоко, ну вот до назначения Будана. Значит, первое, что надо запомнить, надо вспомнить, что Украина не президентская республика. Вот на этом фоне мы видим Зеленского как главу Украины, все не так. Украина парламентская республика. Зеленский не может назначить никого, если парламент не утвердит, ни правительство, ни даже силовиков, понимаете, кроме своего шеф-офиса, да? То есть выборы в парламент – это вопрос контроль за правительством и за президентом. Поэтому выборы в парламент более сложные. По опросам общественного мнения, которые на прошлом месяце были опубликованы к МИСам, значит, на первом месте партия, которую мог бы возглавить Залужный, человек номер один, 18%. На втором месте партия, которая может возглавить Зеленский, 16%. И на третьем месте партия, которая может возглавить Буданов, 12%. То есть опросники привязали известных людей, да, но там еще Порошенко затесался рядом, но с ним никто не блокируется. И тогда вопрос: контроль за парламентом будет контролем двух партий, каких-то. Зеленского плюс, либо Залужного, либо Буданова. Полтора месяца тому назад в Лондон летал Ермак, будучи еще главой офиса президента, и предложил Залужному уйти с поста посла. Вот помните, была такая история, никто не понимал, кто предложил, что Залужному предложил Ермак создать партию, идти на выборы и затем создать коалицию с Зеленским, победив на выборах. И он станет либо главой парламента, либо премьер-министром Залужным. А Зеленский пойдет президентом при поддержке Залужного его. Ну, понятно, да? Такая вот политическая комбинация. Как я понимаю, Залужный отказался вообще от отставки, от этого, от сил. И тогда Зеленский обращается к Будану, одному из этой тройки. Значит, история того, чтобы сделать его начальником офиса. Ну, просто так с разведки ставить человека на политическую должность, это даже для Украины слишком. Значит, он делает его дублером сейчас. Мы сейчас увидим, даст ли он ему возможность своих людей забрать в офис. Будет это офис Буданова или Зеленского, понимаете, да? Посмотрим, кто будет
Да.
замы. Там тем более не нужно утверждение парламентом, офис это внеконституционная должность, так, Зеленский назначает указом. А вот, и затем они идут таким же образом на выборы парламентские, две партии, как бы партнерские, ну как бы друг друга оппонирующие, но партнерские. Вот, то есть Буданов может становиться наследником, а может становиться заложником. Но в любом случае это хороший политический ход. Вот, и безусловно это усиление силовой составляющей, более того, насчет, ну, известно, что Буданов как бы физически отвечает за диверсионные акты в России. Это значит, для России он неприемлемый. Ну как? Неприемлемый переговорщик. И в этой связи это означает, что Украина при новой политической конфигурации будет продолжать военные действия. Ну вот. Как-то так.
А как это одновременно связано с выборами? Потому что, как я понимаю, там, если продолжаются военные действия, то при чем тут выборы?
Ну, какое-нибудь перемирие, слушай, они там найдут все хитрые такие, да, нельзя проводить выборы, нельзя, а НЗНКам можно, ну,
А
прекратите.
референдум можно.
Ну, а референдум можно, да, ну, Юль, я вам просто рассказываю, как конституционно это выстраивается. Да? Напомню, что парламент, что это парламентская республика. Напомню, что у парламента огромные полномочия, в создании власти. И что президент там отнюдь не главный, смотри Конституцию. Да, верховный, ну и все. Ну так и президент, по-моему, Германии верховный, хотя какие у него полномочия. Штайнмайер верховный, а не Мерц, по-моему. Но тут могу ошибаться. Но, по-моему, президент. Такая история.
Смотрите, мы все-таки сегодня беседуем 4 января. Я бы хотела вас спросить про главные итоги года. Ну, а может быть, даже не года, а эпохи или десятилетия. Вот Андрей Баумейстер, которого я внимательно слушаю, который, я надеюсь, у нас в какое-то очень обозримое время будет, даже говорит, что сейчас осевое время, вспоминая слова Ясперса, если я не ошибаюсь.
Я не вижу разницы между 31 декабря и 1 января.
Ну,
Что такого не случилось?
мы же не про 31 декабря и 1 января, мы про тенденции, которые обозначились в
А,
этом году.
у
С
нас
вашей точки зрения, существует ли что-то важное? Даже не обязательно в
важно
этом.
существует то, что не случилось, а не то, что случилось. Военные действия между Россией и Украиной, это то, что касается нас, да, для нас важно. Наверное, для Судана важно другое, для Штатов третье, а для Занзибара четвертое. Значит, продолжаются военные действия. Значит, за год Российская Федерация подчинила себе 5,5 тысяч квадратных километров, что составляет 0,72% от территории Украины. Вот за 365 дней. Про потери говорить не буду, потому что не знаю точных цифр, большие. То есть не случилось прекращение огня. Вот это главное. И второе главное, что боюсь, что этот год будет повторять, 26-й год будет повторять 25-й. Еще там какое-то количество тысяч квадратных километров, еще 1-2% территории. Пока не просматривается, потому что американская администрация, которая выступает посредником, все больше и больше отвлекается на другие конфликты, на другие угрозы. Как вы говорите, экзистенциальные угрозы. Поэтому не вижу, то есть понимаю, что возможно это произойдет, но, к сожалению, вот это не случилось, это главное. Из того, что случилось, это, конечно, остановка военных действий между Арменией и Азербайджаном, остановка военных действий между Израилем и Хамасом, которая еще не завершилась, да, там целый план разоружения Хамаса, уход Израиля из Газа, это еще не закончилось, но процесс запустился, да, что важно, чтобы хотя бы был процесс запущен, так же, как Армения и Азербайджан, процесс запущен, там, мирного договора, вот. Наверное, если внимательно смотреть на какие-нибудь технические открытия, что гораздо более важно, чем происходит. Я смотрю вот за этими экспериментами Маска, где делаются чипы, начали испытывать чипы, которые слепым людям возвращают зрение, паралитикам движения. Мы за войной на это не смотрим вообще, а зря. Вот. Но тем не менее, вот уже перешли к такому, как я понимаю, экспериментальной стадии уже. И это огромный шаг для людей, которые страдают. Важно. Наверняка в медицине, в биомедицине какие-то прорывы, я, к сожалению, из-за войны за этим не слежу. У нас на эхе, знаете, Юль, была ежедневная рубрика, ежедневная, трехминутная, которая называлась, «Открытие», сейчас, «Открытие», «Изобретение», что-то еще. Вот ее мне не хватает. Каждый день. И, конечно, мы можем сказать, что прогресс шагает семимильно не только в оружии, не только в войне дронов, не только в стене дронов, да, но и в биомедицине, что важно, включая продление жизни и излечение неизлечимых болезней. Но это нужно даже, может быть, находить человека и делать отдельную программу итоги года в этом а не в этом. То, что спасает человека, то, что продлевает его жизнь, то, что его излечивает, это есть итоги года. Если это переходит к массовому такому, да, как бы. А если говорить о человеке года, тут все, значит, как бы извращаются в этом, да, как всегда, ищут, то помимо Трампа, безусловно, да, с любым знаком, для меня это Ахмед Аль-Ахмед, который набросился с голыми руками на террориста в Австралии и дал полиции несколько секунд, и тем самым спас жизни 20, по подсчетам экспертов, с голыми руками. Владелец фруктовой лавки. То есть человек года – это тот, на что я не способен, скорее всего. Я не знаю, как бы себя повел. Вот так вот рационально я на это не способен. Эмоционально хрен его знает. Никогда не знаешь, когда оказываешься в таком положении. Но вот человек года – это тот человек, который, казалось бы, как я, гражданский, мирной профессии, да, с брюшком, возрасте, и с голыми руками побежал. А у него там трое детей маленьких. Ну, террориста с оружием. Это надо же. И я считаю, что у меня, в моей логике, это человек года. И пусть каждый из вас, зритель, подумает, он способен на это или нет. И если нет, отдайте свой голос Ахмеду Аль-Ахмеду.
Хорошо, человек года, тенденции, но тенденции не ограничиваются российско-украинской войной, и более того, она сама зависит от более широких вещей, от, скажем, настроений в Европе, от настроений в Америке, от резкого поворота Трампа, который, ну, все, что делала администрация Байдена, просто реально считает их врагами, реально считает их глобалистами, да, собственно, и европейцы в значительной степени. В смысле правящие европейские элиты. И мне кажется, что об этом тоже надо поговорить, тем более, что
Я же
это
назвал
станет.
Трампа как человек года. Подождите. Если вы хотите это раз для меня, вот Трамп, Ахмед Аль-Ахмед и Александр Овечкин. Вот. Поэтому в разных областях. Еще наука, конечно, которая случайно была вынесена, то есть жертва, да, и очень достойно. Я рекомендую тем, кто не видел ее интервью Дудю, я рекомендую, потому что, знаете, так, девушка с улицы, что называется, да, то есть не почти не публичная, это консерватория какая-то, да, держалась у мировой звезды, у Дудя, очень достойно. Это очень трудно. Я Дудю давал дважды интервью, это очень непросто, чтобы было понятно. Для тех, это очень непросто. Она держалась чрезвычайно достойно, и в этом смысле, как открытие года, скажем. Мы не знаем, что с ней будет дальше, может, она уйдет в неизвестность, да? Но вот в этом году ее поведение вполне себе взвешенное, достойное. Человек, оказавшийся в зубах у крокодила, не всегда ведет себя достойно. И его можно понять и простить, если его крокодил в этот момент начинает пережевывать. Вот. Что касается Трампа, да, конечно, Трамп перевернул, и поэтому человек года, потому что он с любым знаком, это я говорю каждому из ваших зрителей, трамполюбому или трампофобом, да, или тем, кому на Трампа наплевать, он переворачивает и продолжает это делать. Мы видим в этом году, переворачивает действительно мировую политику. Плевать на американскую. У меня, конечно, извините, я не американский гражданин, и то, что он там вытворяет там, с налогами или с медикей, да, это такая это внутренняя история. А для мировой политики, конечно, его влияние огромное. И при всех замечаниях стилистических, особенно отвратительного его поведения, да, отвратительно себя ведет журналистами, совершенно омерзительно просто. Вот,
А
отвратительного.
журналисты?
Ну, отвратительно. Ну, постоянно отвратительно,
Нет, а
посмотрите.
журналисты как? Потому что у меня такое
Журналисты
впечатление.
ведут себя как профессионалы, а он
Нет,
себя ведет.
Алексей Алексеевич, журналисты, когда Трамп ходит по воде, говорят, что он не умеет плавать.
Я не слышал такого выступления от
Ну,
журналистов.
можно почесть ее Нью-Йорк Таймс, там все время это каждый день на первой полосе написано.
Значит, ты политик? Ты политик? У тебя другие ограничения. Еще раз, он ведет себя журналистами отвратительно. Я с трудом себе представляю, что если бы я был там на пресс-конференции, чтобы он мне сказал такое, я бы ему ответил так же. И пусть бы меня оттуда выгнали. Такие вещи нельзя спускать. Но при этом, вообще, при этом, действительно, вот что он сделал, остановка военных действий между Арменией и Азербайджаном, спасение многих жизней. возвращение заложников израильских и прекращение, во всяком случае, активной фазы войны Израиля и Хамаса, где гибли в том числе огромное число гражданских людей. Заметьте, никто не говорит о голоде, никто не говорит о геноциде. Он прекратил эти слухи своими действиями. Да? Это эффективность. Да, его не любят его собственные граждане. Мы видим, его опросы не очень большие. Но посмотрим, как будет голосование осенью, когда будет избираться, значит, Конгресс и треть Сената. Но, тем не менее, надо отдать ему должное, что он вот это в плюс. И кто скажет в минус, ну, кто-то, наверное, скажет в минус. Но он действительно переворачивает понятие мировой политики с любым знаком. С любым знаком. Поэтому он для меня человек года. И все остальное будет лицемерием, на мой взгляд, да? По результату, по эффективности. К сожалению, он не смог закончить в этом году, в прошедшем году, приостановить, заморозить российско-украинский конфликт. Здесь
и
пока
судя по вашей реакции, вы думаете, что в 26-м году этого тоже не произойдет?
Но я думаю, что он устал от него. Просто на рывке, понимаете, в чем дело? Он на рывке хорош. Он спринтер. Он на рывке очень хороший, мы видим эффективность. А как стайер он начинает уставать от проблемы, если она не решается. Это история про это, к сожалению. Да?
Можно, извините, что я сразу добавляю, у нас уже не так много времени.
Да.
Это как раз на самом деле манера бизнесмена,
возможно,
не чиновника, потому что бизнесмен видит сделку. Давайте сделаем сделку. Не получилось, ни хрена, пошли к следующей. Чиновник говорит: о, есть проблема, если есть возможность ее не решить, давайте ей займемся и будем решать ее проблему последние 1000 лет, следующие 1000 лет. Вот Трамп говорит: не решается, но все, долбитесь как хотите.
Да, к сожалению, это так. Здесь бы я предпочел бы чиновника. Потому что если ему станет
Так он бы
скучно...
тоже не решил, он бы просто
Да, это
занимался.
неизвестно. Значит, если ему станет скучно, это означает, что шансы на смертоубийство продлятся надолго. Я не вижу других посредников, к сожалению.
А
Я вот
европейцы?
рассказывал, например... Не-не, я рассказывал, каким образом Дмитриев попал в переговорный процесс. Это очень смешно.
Ой,
В том случае...
расскажите.
Невозможно. Значит, когда Уиткофа назначили, Трамп пришел, еще он даже, по-моему, не инаугурировался, это был январь. Год назад он сказал Уиткофу: ты будешь заниматься Россией и Украиной, вот, завершай свои дела там, где, и начинай. И он поехал, Уиткоф поехал в Саудовскую Аравию к принцу Бен Салману, там у них какие-то были дела. И Уиткоф, как говорят его друзья, Уиткоф спросил: слушай, а кто вот в России может быть в таком же статусе, как я? То есть тоже бизнесмен, но который не входит в бюрократию, который более свободен, у которого, может быть, хорошие связи там с президентом Путиным. И Бен Салман назвал ему Дмитрием. Так что Дмитриев появился не от Путина, а от Бен Салмана. Вот. И когда уже зашел переговор, Уиткоф назвал Путину Дмитриева. А вот можно... Да, почти, да, можно и Дмитриева. А почему Бен Салман? А, ну ладно. Это я уже, конечно, конструирую, это я уже фантазирую. Но то, что Дмитриев был назван Бен Салманом, это факт. Во всяком случае, Уиткоф так рассказывает своим друзьям. Вот. И то есть случайно, грубо говоря, в широком смысле этого слова. Поэтому вот переговорный процесс – это такая штука, да, вот ставка на то, что люди из сделки, а не люди из бюрократов, да, она вот была. Собственно говоря, и Мединский-то не очень политик, если честно, да и Умеров. Вот, то есть это люди с более свободными, более широкими взглядами на то, что можно и что нельзя. Но Мединский, он все-таки, как сказать, придворный, да, он там как бы должен соблюдать, да, они все должны соблюдать, но все-таки у Дмитриева и Уиткова все-таки в голове то, что у Трампа, у них сделка, эффективность. В чем меряем? В попугайских крылышках? Как договоримся? Вот этот вопрос такой: давай померяем в попугайских крылышках. Давай не будем мерить вот территорию, что нам территории завязывают. Они были уверены, что они проскочат территориальные вопросы. Я был уверен, что они проскочат территорию, найдут, как это оформить. И не учли общественное украинское мнение, на которое опирается Зеленский. собственно говоря.
Алексей Алексеевич,
Промахнулись.
ну честно, ну какое общественное мнение? Ну вот просто, вот когда вы
Какое?
говорите про... То есть
15
правильно я
тысяч.
понимаю, что главной
15. Вы
проблемой,
задали
главной
вопрос, Юля.
проблемой,
Юля, дайте мне ответить.
главным
Вы задали
препятствием мира
вопросы.
это
Или не задавайте мне
украинское общественное
вопросы.
мнение.
Или говорите вы сами и не задавайте мне вопросы. Вы
Хорошо.
задаете мне вопросы, сами на него отвечаете. Это нечестно.
Я не
Вы мне задали
отвечаю.
вопрос, какое общественное мнение? 15 тысяч ветеранов Азова с автоматами. Такое
Это
общественное
не
мнение.
общественное мнение, это 15 тысяч
Это
ветеранов
общественное
Азова с
мнение.
автоматами.
Да,
Это мнение активистов правых, которые угрожают при...
которые выражаются со взглядами азовцев. Это пригожинцы, только лучше организованы, более сплоченные, с лидером, сами знаете кто, по имени Антон, да, который сейчас командир батальона, не помню, как он называется, Белецкий. Вот это общественное мнение, это не на голосовании. Общественное мнение – это то, что сорвало декабрь 19-го, когда 10 тысяч человек вышло на Майдан,
Это не общественное
на
мнение, а
Банковую.
мнение правых активистов.
Это
И
не
даже не
важно,
активистов, а
это
вооруженных
граждане.
людей.
Юля, общественное мнение тех людей, которые вышли, вы можете измерять это только улицей или только выборами.
Нет,
Выборов не
ну,
было, была улица.
будем просто точнее в выражениях.
Я это называю общественным мнением, потому что это люди не купленные. Это люди фанатично уверенные в том, что нужно продолжать биться, ну, до Москвы, не знаю, но до границ 91 года освобождать Крым. И если Зеленский посмеет что-то подписать, он предатель. Вот что такое общественное мнение с автоматами. Не надо играть со мной в слова. Это общественное мнение, часть общества, наиболее активная и вооруженная. Так думаю, так как армия на это подействует, на нее подписание договора, отдача территорий. Армия, которая в окопах на этих территориях сидит, это что, не общественное мнение? Поговорите с социологами, как выражается общественное мнение. Это не публицистическая, а научная история. Либо улица, либо опросы, да? Либо выборы. Никаких выборов нет, вопросы никто не верит, значит, реально это улица. Кто выйдет на улицу? Наиболее радикальные элементы. И у нас был декабрь 19-го, движение «Нет капитуляции», вернее, весь ноябрь, весь октябрь, весь ноябрь, весь декабрь 19-го года, улица, региональные советы, которые голосовали против формулы Штайнмайера. Все представьте, что какой-нибудь Львовский совет сейчас будет голосовать против подписания мира. Львовский, Черновицкий, еще какой-то. Что делать Зеленскому? Пол Украины. Нельзя этим пренебрегать. Можно сказать, я преувеличиваю. А что же Зеленский тогда на это не идет? На него и Трамп давит, и военные ситуации давит, а он упирается. Потому что общественное мнение. И когда мы к этому приплюсовываем украинские опросы, вы готовы сдать территории Донбасса? 70% нет. Вот это вам общественное мнение. И вот это вам общественное мнение. И поэтому на выборах он получил там сколько, не помню, 70, а сейчас у него 32 по опросу. Это общественное мнение. Поймите, можно играть в слова как угодно, можно говорить, нельзя замерить общественное мнение. Можно. Можно.
Нет,
Во всяком
Алексей
случае,
Алексеевич,
Зеленский
просто
это
вот что
замеряет.
называется for the record, уточним. А что является главным препятствием, вот сейчас просто я сформулирую, с вашей точки зрения, для достижения мира? Требования Путина, позиция Зеленского или активисты, которые давят на Зеленского?
Значит, смотрите, для Зеленского важно мнение украинцев, на что он опирается. И он видит, что требования Путина не принимаются разными частями общества, а некоторые не принимаются очень радикально. Так нельзя поделить, как вы сказали, только это или только это. И это нормально для лидера страны, у которого маячат выборы. Да, который прошел Майдан, прошел, ну, Майдан Банкова в декабре 19-го, да, он это понимает очень хорошо и понимает настроение в армии, в окопах, где люди сидят там уже полгода там под Покровском, Красноармейском, месят глину, им скажут, ну, встали и пошли отсюда. Зря кровь проливали. Надо было раньше выйти. Какая будет реакция? Разное. ну, часть этих людей, за что кровь проливали. И он это понимает. Не надо придумать, что он сидит в бункере и фантазирует. Нет. То есть, может, он и фантазирует, но вот это реальный факт. Смотрите опросы. Это для него угроза. И, конечно, часть требований Путина для него именно поэтому. Именно поэтому. Потому что он капризный. А я не хочу. Вот эти все требования хочу, а требования 5 и 7 не хочу. Почему-то не хочу и все. Он не капризный. Он считающий. У него впереди еще политическая жизнь. И, повторяю, надвигаются и те выборы, в случае чего. Зачем же он на это будет идти? Ставить под удар. А там вопрос не только о будущей политической карьере, там, возможно, вопрос и о собственной жизни, если он предатель. Когда Пригожин шел на Москву, я думаю, что Владимир Владимирович, да, мы идем за Путина, да хрен его знает. А не иду, а я вас просил идти за меня. Хрен его знает. Ворвутся. Случайно. То же самое. Абсолютно. Для меня это люди, там такая калька с Пригожиным. Понимаете? И это тоже общественное мнение. И как же этим можно пренебрегать? Я бы на его месте не пренебрегал, а я не менее умный, чем он. Это сарказм был, если что, чтобы ваши зрители тут не начали сразу чего-то. У меня другой опыт, чем у него. И это большая проблема. Это большая проблема, это очень большая проблема. Потому
Нет,
что
я тоже
если
понимаю,
бы...
что это проблема, просто
Потому
я
что он не...
вижу, что в результате будет война продолжаться еще следующий, там, условно
Возможно.
говоря, год или несколько месяцев, еще Украина потеряет некоторое количество территории, еще погибнет несколько десятков или сотен тысяч с одной и с другой стороны. И мне представляется, что положение Украины через несколько месяцев переговорное, демографическая, экономическая вряд ли будет лучше.
Не, лучше не будет, даже если будет мир, Юль. Ну, слушайте, но вы же в экономике больше, чем я, понимаете. Вы же понимаете отложенные решения, последствия этого. Ну, вот
А
прекратят стрелять.
это главная проблема демократии, отложенное решение. Вот
Не-не, экономическая
любой
номенклатура.
демократический лидер имеет тенденцию не принимать решения, потому что, ну, пока хорошо, да, пока жареный петух не клюет, а проблемы, связанные с непринятием решения, продолжением существующих тенденций, ну,
Юль, мы
когда-нибудь.
говорим про экономику. Опять вы передернули. Значит, вот Мадуро, да? Авторитарный лидер, принимающий решение, где страна экономически? Богатейшая. Богатейшая страна. Нигде. Речь идет о том, что даже если остановятся военные действия, да, то экономически сползание будет продолжаться. Ничто не перещелкивает. Понимаете? Вот не перещелкивает. Никакого плана Маршалла нет. Я вам сказал про количество иммигрантов с Украины и из России. Рабочие руки. Ну чего? Я уж не говорю голову. Уж чего? Я уж не говорю разрушенные энергосистемы, что в России по ней бьют. Там вчера где там по Курской области, что ли, ударили. 11 тысяч человек осталось без света. И одновременно, опять же, ударили по Одессе. По энергетическим конструкциям. Все остались без света. Это же не разрушить, а вопрос, построй. Построй. А на энергетике держится вся экономика, как вы знаете. Вы лучше меня это знаете. Поэтому вот это прекратится, а сползание будет продолжаться. И люди будут выживать в мирное время. Хоть убивать не будут. Тоже какой-то плюс. Но вы правы в том, что вот сейчас, в первой четверти 26-го года, опция продолжения военных действий кажется более предпочтительной в смысле по шансам, даже менее предпочтительной, более предпочтительной по шансам, нежели прекращение военных действий. Это значит разрушение. Это не только гибель людей, это разрушение инфраструктуры, экономики той же. Вы лучше меня в этом понимаете. А когда будем восстанавливать то, другое, третье, пятое, десятое, да, если будем, да, то, может быть, там все махнут рукой, вот, и будет там территория Газы, знаете, куда все боятся зайти, поскольку все заминировано, и бегают эти самые банды со всех сторон, наркобандюки, которым нужно это, место, да, и постреливают. Тоже, может быть, дикое поле, как вы говорили, когда еще после 2014 года, да, эти ДНР, ЛНР, дикое поле, вы говорили, правильно абсолютно. И выход к морю. И выход к морю, порты разрушены. Да? Черное море может вообще быть нефункционально с точки зрения экономики ни для Украины, ни для России. Сейчас к этому все идет. Да? И мне сейчас скажут, а, это ерунда. Да, сейчас это ерунда рядом с гибелью. А когда прекратится стрельба, это будет не ерунда. Это будет главное.
Ну что ж, Алексей Алексеевич, спасибо огромное.
Не за...
Извините, господа, что у нас нет хороших новостей, кроме Мадура. Да и это, знаете, с грехом, с вопросами, с большими вопросиками я их
Да.
озвучивала. Но зато красиво. А какой фильм снимут? Это вам будет...
А Netflix уже, наверное, ребята там бьется с кем там он может биться, с Paramount, да, за сценарий, конечно, конечно. Но там еще много, там много можно додумывать.
Кстати,
Там
она
на самом...
абсолютно голливудская операция. Заметьте, что она полностью укладывается в голливудские каноны. Вот просто комар носу не подточит.
Значит, есть сериал, который называется «Райан». «Райан». Джек Райан. Он называется, по-моему, Джек Райан, да. Но те, кто любит романы Клэнси,
Да, небось, по
я
Клэнси.
понимаю, что это сериал. Но это сериал, недавно снятый. И вот второй сезон – это как раз про Венесуэлу и про ту революцию, которую там устраивает ЦРУ. Одновременно, ну, Джек Райан играет главную, да, роль в этом. Значит, он там замдиректора, по-моему, ЦРУ. Но самое интересное, что там связь между американским правительством и тем Мадуро, которая на самом деле вот была связь, да? И там они договариваются с окружением. Там же не просто так. В общем, посмотри, сериал такой авантюрный сериал. Ну, те, кто романа Клэнси любит, знает, да,
Я
джунгли.
очень люблю «Классный октябрь», а все другое я просто не смогла читать. Это
А не
как-то
читать,
стало таким
смотреть, Юля,
кирпичом.
смотреть.
А «Классный
Сериал.
октябрь» я очень
Второй
люблю.
сезон.
Всем рекомендую. Это потрясающая книжка.
Второй сезон. Венесуэла. Венесуэла. ЦРУ. Американский президент. Революция. Вот так. Ладно,
Юлия
спасибо большое.
Латынина, Алексей Венедиктов. Подписывайтесь, господа, на нас. Делитесь ссылками, ставьте лайки. Приходите, я не знаю,
О,
завтра
кстати,
или после.
Юль, хочу сказать для тех, кто любит всякие документы читать, мы в последнем номере «Дилетанта», который вышел, там на обложке «Пираты», если хотите, там про пиратов, там для подростков, все хорошо, мы опубликовали совершенно дивный документ. Это переговоры Клинтона и Ельцина, их последняя встреча. Это ноябрь 99 года, где Ельцин ему говорит, Клинтон, это стенограмма, «Билл, уйди из Европы, оставь Европу мне». Представляете, что как это три страницы убористого текста. На «Дилетант Шоп» можете этот номер с пиратами схватить, и там это исторический документ.
Всю
Последняя тема там про...
Европу? Ну, это
Да.
знаете.
Нет, нечего в Америке делать в Европе, говорит этот самый
Ельцин.
Ельцин. Клин говорит, ну, я думаю, европейцы не очень будут довольны. А Ельцин говорит, да не-не-не, я всем договорился, уже все, давай уходите. Американцы должны уйти из Европы, Европа должна быть с Россией. Мы тут все порядок наведем. Фантастический разговор, разговор один на один. Ну, там еще, естественно, сидят госсекретарь, там министр иностранных дел, там он, Игорь Иванов, еще, я говорю, дай бумагу, дайте бумагу, Игорь Сергеевич. Ну, видишь, Билл, он в своем портфеле даже не может найти бумагу. Я сейчас ее завизирую, эту договор о сокращении. Ну, там просто вот песня. Зайдите, купите на дилетант.шоп, номер дилетанта, пирата наверху, а внутри стенограмма разговора. Чтобы вы
Потрясающе.
знали, да, чтобы вы знали, что в конечном итоге выясняются какие-то совершенно... И, кстати, там Ельцин в конце говорит, что следующим президентом будет Путин, он хороший парень. Это за месяц до отставки. Так что зайдите, посмотрите.
Юлия Латынина, Алексей Венедиктов. Действительно, не забывайте про «Дилетант». Меня лично часто вот эти стенограммы очень интересуют. В качестве, кстати, дополнения к моей статье «От холодной войны к гибридной», где как раз говорится о такого рода переговорах.
Ладно,
До
все.
свидания всем.
Пока. Отдыхай.
Приходите к нам. Да, подписывайтесь не только на нас, но и на «Живой гвоздь». И до свидания. Спасибо,
Счастливо.
Алексей Алексеевич, было замечательно.
Спасибо, Юрий. Счастливо.
Так.